Добрый день, уважаемые слушатели, и с вами в эфире снова Virus Free Podcast, и это наш юбилейный 40-й выпуск. Да-да, мы дожили до 40-го выпуска, и многие не верили в это, в общем-то, и мы сами не верили, ну, так сказать, сегодня мы его выпускаем. А в гостях у нас сегодня, ну, конечно же, Владимир Воронцов, потому что он соведущий, и, в общем-то, никуда не делся, и, надеюсь, не денется, и у нас еще много впереди веселых подкастов в совместном, так сказать, составе. А в гостях у нас сегодня... Юра Гольцев — это, в общем-то, большой специалист из отдела защищенности компании Positive Technologies. И мы будем его сегодня мучить с особым пристрастием. Во-первых, потому что он приехал к нам первый раз. А во-вторых, недавно с ним вышло очень забавное интервью на сайте журнала «Хакер». И там, в общем-то, вся правда о олдскул хакерской сцене. И у нас есть много вопросов по этому поводу.
Добрый день, уважаемые слушатели. Спасибо, собственно, Саша, что снова пригласил. Да, попробуем сегодня записать юбилейный выпуск с Юрой. Ну и, собственно, попробуем записать и 50-й выпуск, если нас не удалят раньше.
Вот такое вот скрытое просто послание прямо в стегано-контейнере Владимир поместил в нашем новом юбилейном выпуске. Ну ладно, перейдем к сути нашего подкаста. А в подкасте у нас сегодня гость. Гость у нас интересный. Неинтересных мы, в общем-то, не зовем. Ну, у нас сегодня будет такой веселый, немножко шуточный подкаст, но, тем не менее, вопросы к гостю будут очень серьезные. И, в общем-то, сначала, я думаю, нам надо поздороваться с ним, поэтому передаю слово.
Всем здравствуйте. Привет, Саша, в очередной раз. Привет, Вова. Очень рад, что вы меня пригласили сегодня к вам.
И у меня есть вопрос. А вопрос у нас, собственно, традиционный. Юр, ну расскажи, как ты, в общем-то, дошел до жизни такой, как докатился до информационной безопасности, чем занимаешься, с чего начинал и вообще, как складывалась твоя карьера?
Ну, началось, знаешь, все достаточно банально, наверное, там, с программированием. И вообще, если честно, у меня компьютер не так давно появился относительно, ну, может быть, лет 12, там, где-то в 2000-м в начале. Вот. И, как известно, интернет в те времена был очень дорогой, и... Все, что оставалось делать, это искать то, что тебе интересно, и читать это все дело в офлайне. Как бы хотелось общения с какими-то людьми, сеть это было очень интересно. Я случайно набрел на такую вещь, как Фидо и BBS-ки. То есть, например, мои провинции, они тогда еще существовали и активно использовались. Вот. Там уже появился какой-то простор, можно было получать больше информации. И опять же... читать какие-то технические эхи, которые там были, там не только тут все на срём или Кащенко Локал, но и там ру-хакинг, вот, и у меня даже была своя эхо, если я не ошибаюсь, то она называлась ру-хак-сцена. Так, что-то я, по-моему, не то рассказываю, отошел от вопроса. Заинтересовался я как таковым хакингом еще до того момента, как у меня появился компьютер. Мне вообще было, в принципе, все интересно, и... Как бы меня, наверное, удивляли, и я восхищался ребятами, о которых ходили истории по поводу того, что они взламывают телефоны и сети. Вот, и как-то я набрел на журнал «Верстак», в котором были описаны такие не сильно ухищренные способы, как звонить по межгороду бесплатно, как звонить там, по таксофону бесплатно. Вот, и меня это все дело заинтересовало, и... Первой такой штукой, в которой я достаточно хорошо разобрался, это был взлом автоответчиков. На самом деле, этот взлом было сложно назвать. Скорее всего, это даже был просто банальный брутфорс. Но это было чертовски интересно. Вот. И линии, которые были доступны бесплатно по территории всей России, вот эти вот 8-800-200, если я не ошибаюсь, вот, там на самом деле было много очень интересного. Достаточно было прозвонить и посмотреть, что там где есть. Где-то были факсы, где-то модемы. А где-то были автоответчики или какие-то маленькие АТС-ки, на которых, вот, как оказалось, на самом деле, потом люди общались. То есть они их как-то подбирали пароли, я этим не занимался, вот, и они оставляли друг другу сообщения, и вот это вот меня очень заинтересовало. И так вот я нашел ру-фрикинг, по-моему, эху такую. Вот, в общем, и так все это продолжалось, наверное, где-то полгода. И если кто не знает, Фидо на самом деле очень дорогое. Дорогое удовольствие, оно стоит очень много пива, там всякие поинты и так далее. И для того, чтобы получить какой-то доступ, нужно проставиться кому-то. Вот, и все-таки находилось время, чтобы сидеть в интернете. можно было прийти в университет, там, получить доступ в библиотеку и посидеть там в интернете. Так я попал на ksakib.ru. Это был, наверное, такой адрес, который уже все знали, даже совсем далекие люди от интернета. Вот как бы и первым делом, что я сделал, я начал какие-то статьи там читать и обнаружил там чат. Чат — это было прекрасно. Удивительным образом я там познакомился с людьми, которые сыграли такую достаточно важную роль в моей жизни. Они оказались из моего же города. После какого-то разговора, может быть, 4-3-часового, на следующий день я с ними встретился, и тут уже, знаете, сформировался у меня какой-то круг общения, такой вот, что я мог разделить своих друзей, точнее, на каких-то далеких от компьютеров и недалеких, вот, которые в моих глазах были хакерами.
Ну, я предлагаю немножко перескочить чуть подальше. В общем, в принципе, на самом деле, достаточно такой правильный у тебя был начальный вектор развития, и теперь хочется услышать про то, как ты достиг каких-то первых результатов, так сказать, в этой стезе. Помимо того, что ты увлекался фрикингом, я знаю, что ты достаточно хороший специалист по вебу, и вот расскажи, как появились первые результаты того, что ты начал изучать информационную безопасность со стороны веба.
Если честно, то к вебу, Саш, я шел достаточно долго, потому что, например, сейчас если вспомнить год 2005-2006, то вебом я не так сильно интересовался, как, например, не знаю, написанием эксплойтов там под Linux локальных, local root, там privilege escalation, какие-то разборы FTP-сервисов, еще чего-то. Вот, на самом деле, потому что я думал, что да, это действительно круто, может быть, это пришло из каких-то хакерских фильмов или хакерских книг о том, что там ребята сидят в консоли и что-то там делают. И если кто-то подумает, что я просто вдохновился фильмом «Хакеры», то фильм «Хакеры» я посмотрел году в 2008, наверное. Ну и, в общем, убивался я очень по статьям Алифа Вана, по выпускам «Фрака» и по прочим англоязычным изданиям, посвященным эксплуатации каких-то хардкорных уязвимостей, на вроде формат стринга какого-то там. Очень любил изучать странные методы эксплуатации данных штук, вот, копаться там, сидеть в консоли. Вот, и как-то появился у меня один друг, который занимался программированием под веб. И как-то он мне сказал, что за вебом будущее. Вот, ну, я, конечно, посмеялся тогда немножко, вот, но призадумался и решил тоже посмотреть, как там что к чему вообще, как там строится, как системы устроены. И в итоге все это привело к началу чтения статей, посвященных веб-безопасности, веб-программированию. Начал разбираться в каких-то языках программирования, в фреймворках, которые подвязаны на веб. Вот. И, собственно, чем продолжаю до сих пор заниматься. Ну и, естественно, не только этим.
Юра, расскажи тогда про свой настоящий первый взлом, потому что использование АТС, которым ты не подбирал пароли, это как бы ты уже осветил, а вот реально такой первый взлом свой, который ты можешь вспомнить.
Мой первый взлом, наверное, это был взлом автоответчика моей одноклассницы, и случайно я прослушал сообщение, видимо, от ее молодого человека, ну и немного начал ее троллить. Ей это не понравилось, и что-то с ней вообще произошло, она сразу стала очень злая, и мне пришлось убежать и спрятаться в ванной, закрыться там на ключ. Так, насчет взломов уже таких в интернете. Слушай, на самом деле это были такие достаточно тупые DOS-баги в каких-то веб-сервисах. На самом деле тогда только-только начал работать с сетью, то есть программировать под сеть. И первое, что я делал, я искал переполнение буфера. И достаточно было просто найти в каком-то неизвестном веб-сервере переполнение буфера, когда ты отправляешь там 10 тысяч символов, и он падает. Это для меня было очень круто. Я помню, как сейчас отписал заразе, и он опубликовал мой адвизори на security.nrof.ru. Тогда я этим очень гордился, как бы. Клево было. Вот. А по поводу веба, первое, то, что я так серьезно более-менее ресерчил, это был PHP-нюк, и я нашел там SQL-инъекцию. Я сидел, наверное, недели полторы-две, читал код, очень долго читал. Нашел инъекцию, так обрадовался, думаю, блин, нифига себе. Вот. И оказалось, что месяц назад ее нашел какой-то португальский чел. Вот, ее уже давно пофиксили, есть адвизоры. Я немного погоревал, но потом подумал, что, блин, наверное, это круто, то, что я ее тоже нашел. И есть какой-то прок от вообще того, что я этим занимаюсь.
Так, ну круто, значит, ты и португалец могут реально хакать PHP-нюк. На самом деле, давай теперь немножко передвинем временную рамку сильно вперед и поговорим уже, как от момента увлечений уязвимости и безопасность стали твоей непосредственной работой. То есть, что способствовало этому? Ты там закончил университет и сказал, эгегей, я буду работать, не хочу программировать, буду ломать там за деньги. Или был какой-то еще там стимул, или, может быть, ты еще в университете понял, что неплохо бы получать деньги там за то, что ты умеешь искать уязвимость. В общем, когда, собственно, безопасность стала твоей работой и чему это способствовало?
Ну, если честно, то когда я еще учился в университете, как бы есть сайт такой garcia.ru, это Gips Hackers Crew, и там в последнее время появлялся сервис, когда еще кто-то чем-то занимался, в общем, появился сервис аудит исходного кода, вот, за денежку. Нам это все дело очень понравилось, как бы были заказы, и это на самом деле не отвлекало от повседневной жизни, там от учебы, от чего-то еще, от какого-то веселья. Вот, и в тот же момент я уже начал играть в CTF, и я подумал, что, наверное, это было бы неплохо этим заниматься. А первым моим CTF-ом был ICTF, в котором мы участвовали от имени команды RST GHC UKT. Вот, и как бы он принес достаточно много профита, помимо того, что было очень много веселья, то, что мы с парнями там поиграли хорошо. Оказывается, заметили это дело преподаватели в моем университете. И вот тут вот поперла штука с оценками. Как бы учиться стало достаточно просто. Уже как-то к тебе не относились так, что ты просто студент. Уже было уважение. Было понимание того, что из тебя может что-то получиться. И тебе самому это интересно, и ты этим действительно занимаешься.
Юр, то есть правильно я понимаю, что все преподаватели боялись того, что ты взломаешь их личную почту, то, что ты взломаешь компьютерную сеть университета, поставишь себе пятерки, и они просто подумали, ну зачем же все так усложнять, и взяли и упростили тебе жизнь просто так.
Ты знаешь, в ICTF есть такая штука, то, что чтобы зарегистрировать команду, тебе нужно как бы предоставить e-mail капитана команды и научного руководителя, который всей этой штукой руководит, в общем. Вот, и как-то так получилось, что я предоставил e-mail своего, действительно действующий e-mail своего научного руководителя, это был мой заведующий кафедры. Вот, и, видимо, ему что-то там на почту свалилось, и что-то он понял из этого.
Видимо, он что-то понял, то, что сподвигло его потом ставить тебе хорошие оценки. Ну ладно, мы сейчас о другом. Хорошо, вот давай теперь перейдем к следующему этапу. То есть университет закончился, ты приобрел некоторый опыт в участии Capture the Flag с точки зрения не Quake и Half-Life, как, наверное, все твои одногруппники, а с точки зрения участия в таких, так сказать, хакерских конкурсах Capture the Flag. Что было, собственно говоря, дальше? То есть продолжались вот эти аудиты сайтов, но я так понимаю, что после окончания университета тебя это вряд ли устраивало, потому что это, в общем-то, не приносило никакой стабильности. Как ты дальше развивался после университета?
Ну, в общем, пока мои сверстники, как ты сказал, играли в CTF в Quake 2, приходилось платить за учебу, потому что факультет был платным, вот, и во время написания диплома уже на последнем курсе так получилось, что я устроился писать диплом по сети университета. То есть необходимо было защитить, и я попал в отдел безопасности университета. Вот, и я там работал, написал диплом и собирался уже уходить, так сказать, в свободное плавание.
Вот я перехвачу инициативу и задам такой животрепещущий вопрос для всех людей, которые участвовали в веб-уязвимостях того примерно времени, то есть годов так 2005-х. Вот, Юра, ты реальный участник команды R57. Вот скажи, кто написал R57 Shell?
На самом деле там же написано, что написал его ИТД Вульф. Как бы, ты же знал это. Кто это? Ну, это очень интересный молодой человек. Я очень много с ним общался в реальном мире, так сказать, IRL. Вот, зовут его Дима. И, наверное, кто-то мог видеть его на House Construction. Больше я, скорее всего, тебе ничего не могу сказать. Ты, наверное, можешь подумать, что он сейчас работает в Positive Technologies, но на самом деле это не так. Я предлагал ему как бы к нам прийти, но у него сложились такие обстоятельства, что у него есть хорошая работа, хороший заработок, у него уже семья давно, он достаточно взрослый, и он просто отказался от этого. Ну, на самом деле, скорее всего, ты видел его на хак-раунде, который был устроен агрессором в 2007 году. Не знаю, помнишь ли ты его, нет, но раз ты вспомнил меня по моему замечательному хак-видео, которое заняло почему-то последнее место, такой же прекрасный сюжет был, вот, то, скорее всего, ты его там видел, но просто не знал, что это именно он.
Так-так-так, в общем-то, интересная такая проскочила информация о том, что ты делал какое-то хак-видео. Юра, вот расскажи, о чем же это хак-видео и почему оно заняло последнее место, но ты им гордишься?
Круто, что ты спросил. Во-первых, оно заняло последнее место, например, по версии портала Security Lab из-за мелодраматичности сюжета. А вот горжусь я им, наверное, из-за того, что это, на мой взгляд, может быть, я не в курсе просто, это было первое хак-видео с участием человека. То есть наполовину это был какой-то сюжет, да, он был мелодраматичный, вот Вова смеется, он видел все это дело. Вот, и как бы на 50% это был... взлом каких-то веб-сервисов. Если я не ошибаюсь, это был Купермайн, фотогалерея Купермайн и Asmodeus Billing, да? Да, это был Asmodeus Billing. Вот, и как бы я думаю, что мы первые в мире вообще вот совместили вот такое вот реальное видео с хакерским. И вот поэтому я горжусь.
Ну, на самом деле, немножко ты сельстишь. Первые были ребята, которые фигачили всякие терминалы и снимали это на видео. Там тоже были люди, но только в основном руки. Вот, там потом, кстати, на Chaos Construction тоже начали появляться такие видео, как там ребята ломают сеть ныне забытого магазина Sunrise. В самом магазине распечатывают такой длинный-длинный чек, на котором нарисовано что-то отдаленно напоминающее ракету с волосами. Вот. А, собственно, давай тогда перейдем к непосредственно твоему трудоустройству. Я правильно понял из того, что ты сейчас говоришь, что ты работал в универе, и потом ты сразу попал в Positive Technologies уже на должность там ресерчера веб-уязвимости или там просто уязвимостей. И с тех пор ты как бы непрерывно там работаешь и, собственно, свою карьеру видишь в этой компании.
Ну, да, в принципе, может быть, ты и прав. Вот, но немного все не так обстояло. Как бы в университете я работал только потому, что мне нужно было написать диплом, и я действительно хотел получить какой-то опыт в этом деле. То есть не просто так что-то написать, а так, чтобы была еще и практика. Вот, а в Positive Technologies ты громко сказал, что я пришел там каким-то супер-ресерчером. На самом деле я пришел туда младшим специалистом. И до сих пор удивляюсь, как меня вообще туда взяли. Потому что на собеседовании, мне кажется, я повел себя, как бы показал себя не очень-то и сообразительным человеком. Вот. Просто я сказал, что я хочу делать пентесты, и мне это действительно интересно. И, наверное, ребята увидели какой-то огонь, искорку в моих глазах, и просто меня взяли.
Ну да, судя по тому, что ты рассказываешь, ты довольно давно пришел в компанию, и тогда, мне кажется, одно то, что ты знаешь, что такое R57 Shell, уже делало тебя на голову выше всех остальных кандидатов, а если ты знаешь, как он внутри устроен, то ты сразу становился еще на один шаг ближе к получению вакансии. Ну, собственно, расскажи, как тебе твой путь, собственно, в Positive Technologies продвигался с тех пор, когда ты туда устроился там довольно давно и по сей день что-то там новое, собственно, получил из навыков, может быть, ты сделал какие-то сверхоткрытия с точки зрения там пентестов, еще чего-то. В общем, какой-то такой экшен с точки зрения твоего развития как эксперта в компании.
Ну, вот не поверишь, но про R57 Shell и какую-то причастность там, к RST, там, к GHC или к Unlock'у я вообще не говорил об этом на собеседовании, никоим образом не упоминал. Подумал, что это может как-то плохо отразиться, может быть, не знаю. Вот. А по поводу становления. Так как я хотел делать пентесты, хотя достаточно слабо себе представлял, как это все дело происходит. Вот. На самом деле было очень много открытий. То есть я познакомился на практике там с социальной инженерией, там с действительно таким серьезным брутфорсом каких-то сервисов, с эксплуатацией бинарных уязвимостей на продуктивных системах. Вот, как бы, после чего я достаточно много начал обращаться уже к теории, чисто как к концепции пентестов, к методологиям, как-то все это упорядочивать в своей голове. И на данный момент у меня уже сложилось такое представление, как вообще все это дело происходит, на что стоит обращать внимание, на что не стоит обращать внимание.
Тогда я тебе, собственно, задам еще один вопрос, раз ты так уклончиво не хочешь говорить, как же ты вырос с тех пор в компании. Давай я тогда спрошу то же самое, что я спрашивал, собственно, у Саши Матросова. Ну вот, что тебе больше всего нравится в твоей работе? Почему ты каждый день там с радостью приходишь на работу? Ну, я имею в виду не какие-то там материальные вещи, типа там у нас большой просторный офис там или хорошая зарплата. Я имею в виду какие-то личные твои ощущения от работы, почему тебе нравится. Ну, например, там пентесты — это всегда, ну, как мне кажется, это всегда что-то новое. То есть каждый проект — это, по сути, новый какой-то абсолютно с чистого листа, начинаемый в каком-то, естественно, отношении интересный ресерч, который можно сделать, получить профит и вообще показать, что да, мы можем собрать людей, которые могут прозохать какую-то боевую сетку. Или, может быть, у тебя какие-то другие соображения?
Черт побери, у меня складывается такое ощущение, что ты читал интервью на Ксаки Про. Это мне очень льстит, спасибо тебе. Вот, ну да, действительно, что меня заставляет приходить каждый день на работу, так это, наверное, то, что пентест, на самом деле, это очень интересная штука. Каждый день там какого-то нового проекта, это интересный ресерч, когда ты сидишь, и у тебя каждый раз все новое, абсолютно новая сеть, абсолютно новая структура чего-то там, какие-то новые сервисы. Ты просто их сидишь и изучаешь, и как бы пытаешься выявить какие-то уязвимые места, проэксплуатировать их, общаешься с заказчиком по этому поводу. И помогаешь людям, это же великолепно.
Юр, ну на самом деле я задам такой тебе вопрос. То есть, по сути, твоя вот работа текущая и, в принципе, то, как ты шел в области информационной безопасности степ-бай-степ к той должности, так сказать, к тому, чем ты занимаешься сейчас, это, в общем-то, все так или иначе связано с исследованиями. Вот как ты вообще воспринимаешь позиционирование в области исследования информационной безопасности и вообще вот позицию исследователя информационной безопасности? Какие у тебя ассоциации с этим? И считаешь ли ты себя исследователем в области информационной безопасности? И кто должен быть, с твоей точки зрения, этот человек?
Ты, Саша, задаешь вопрос про исследователей. На самом деле я не могу себя назвать исследователем, потому что моя работа, она, точнее, мои задачи по работе, они достаточно очень часто сменяются, как бы и те же пентесты иногда не позволяют проводить какой-то серьезный ресерч, вот. И еще у меня есть такая проблема, что, ну, не могу я долго одним и тем же заниматься, и как бы из этого следует, наверное, точнее, должно составиться некоторое представление мое о ресерчере. Это должен быть человек очень увлеченный тем, чем бы он ни был увлечен, на самом деле. И он должен сидеть и этим заниматься. Как бы неважно сколько. Главное, чтобы в нем не тухла вот эта вот искорка его увлечения. И тогда можно будет его назвать ресерчером.
Абсолютно совпадает с моим мнением насчет ресерчеров. Я считаю, что если человек делает что-то, потому что это его работа, это совершенно не то же самое, если человек делает то же самое, потому что это ему нравится, да? То есть, ну, проводя там аналогии, если человек там рисует хорошие картины и думает, как бы мне нарисовать картину, чтобы повыгоднее ее продать, это, наверное, совершенно другой уровень понимания своего дела, чем человек, который рисует картины, потому что ему нравится рисовать, и он хочет получить результат, который ему будет самому нравиться, а не потому что, если я нарисую какого-то известного человека, этому человеку понравится эта картина, он ее купит. Здесь то же самое, если человек делает ресерч, потому что ему сказали, чувак, надо отресерчить эту тему, и это его не торкает, да, если так говорить совсем просто, то, наверное, ничего хорошего из этого не получится, потому что энтузиазм — это двигатель идей, да, ну, идеи не рождаются сами по себе, идея. Идея — это некий такой непонятный продукт. Идеи рождают интересные ресерчи, а остальное — это дело техники. Техники можно научить там обезьяну, но у него просто, наверное, не будет тех самых идей. Вот. И вопрос к тебе тогда следующий. Это, наверное, самые интересные ресерчи, которые у тебя были, которые опубликованы за это время. Какие темы ты ресерчил, которые ты реально можешь сказать: я горжусь тем, что я отресерчил вот это и вот это.
Знаешь, самый, наверное, мой такой интересный уже состоявшийся ресерч — это был ресерч, наверное, систем технической поддержки. То есть это, например, Каяка и в таком духе. То есть это helpdesk software. Вот, некоторые баги были опубликованы, такие более-менее простые, а некоторые нет. И знаешь, вот эти системы, которые интегрируются с Active Directory, они были мне достаточно интересны, и многому я от них научился. Ну и меня это очень заинтересовало вообще, потому что в системе Microsoft я до сих пор, наверное, больше на «ты», чем на «вы». Вот, а тут такая штука, то, что я могу получить максимальные привилегии в домене Microsoft, только проэксплуатировав какую-то веб-уязвимость. И, блин, это настолько круто.
Да, я вот буквально сам недавно эксплуатировал вещи типа Single Sign-On, но на самом деле не только система Microsoft, почему есть много других вещей, например, LDAP-каталог, он может быть, ну, развернут совершенно на гетерогенной среде, не говоря там о чистых юниксовых средах, которые, ну, реально в практике не встречаются, но вот в гетерогенках можно получить, там, я вот недавно через такие же штуки просто обычную хранимую XSS-ку слил там пароль, который управлял, собственно, всем постфиксом в большой-большой гетерогенной сети. Все можно делать, да, и если прилагать к этому усилия. Вообще, очень классно, что пентест пересекается непосредственно с поиском уязвимости, ведь поиск уязвимости — вещь такая больше теоретическая, потому что после обнаружения уязвимости нужно ее проэксплуатировать, и здесь играет та среда, где эта уязвимость существует, и от среды во многом зависит от того, ну, вообще эксплуатабельна она в данном случае или нет, эта уязвимость. Прикольно, что работая в области пентестов, ты можешь эти штуки проверять. Это, ну, наверное, здорово. У меня вот не всегда выдается такая возможность эксплуатировать обнаруженные уязвимости. И сразу тогда тебе следующий вопрос, раз уж у нас с тобой такой больше разговорный получается, чем повествовательный подкаст. Скажи, были ли случаи в реальной жизни, когда пентест, как проведение комплекса мер по атакам, приводил к обрушению сети или, там, скажем, отключению каких-то сервисов? Понятно, что там это согласовывается в договоре, заказчик знает об этом, он успевает все поднять, но реально вот эксплуатация, приводила ли она к каким-то последствиям, которых вы не ожидали? Не обязательно там что-то фатальное, но хотя бы то, что вы сами не могли предугадать и не знать. Например, там, если ты заведешь ARP-спуфинг, сделаешь какой-нибудь на сервачок, который его просто не выдержит, то немножко канальчик, наверное, будет страдать. Ну, это какие-то такие забавные моменты с точки зрения вот неожиданности при проведении пентестов.
Как ты, Вов, четко очень подметил ARP-спуфинг. Не знаю, откуда у тебя эта информация. Но, в общем, первый пентест, который был внутренним, то есть нам необходимо было выехать на территорию какой-то организации, неважно какой. Вот, если не ошибаюсь, это был второй день проведения пентеста, и так вот получилось, что мне нужна была практика, и я начал делать атаку ARP-поздню. Вот. И это было очень интересно, знаешь ли, потому что я запустил ее, и внезапно у меня линк потух на Ethernet. Через некоторое время пришел администратор, говорит: о, ребят, вы здесь сидите, да, мы здесь сидим. Линк включился. Я начал опять делать ARP-спуфинг, и потом он уже прибежал. Я не знаю, почему он прибежал, но он был очень красным и говорил, что что-то я нехорошее делаю. В тот момент мне стало, на самом деле, очень стыдно, потому что, как бы, ничего себе, первый раз приехал на пентест. Серьезная компания. И вот тут такой факап, то, что из-за меня там люди страдают. Вот, но потом мне объяснили, что это нормально, как бы, и не стоит переживать по этому поводу.
Да, из этого делаем вывод, что лучше людям чуть-чуть короткое время пострадать, но зато потом жить в безопасной сети, а не ждать, пока какой-нибудь настоящий злобный человек со злым умыслом придет и будет им каждые 5 минут обрушивать всю сеть. Вот. А вообще в этой ситуации, мне кажется, проблема-то того, что у тебя падал линк, совсем не в том, что ты запускал ARP-спуфинг, а из-за того, что кто-то просто от него не защищался. Вот. На самом деле, да, забавная история, веселая. Надо будет собрать какой-то демонстративный подкаст и записать все вообще фанни за год, которые случались. Это будет, наверное, мега круто, аналогично тому, что я пытался сделать, вот, выписывая интересные истории в доклад Funny Hacks там на Девкон Групп, который в Москву приезжал. Ну, надо что-то такое сделать, потому что компаний много, интересных историй много, там не только же Positive Technology сделать пентест, есть еще масса интересных компаний, также информзащита, там Digital Security, у них наверняка тоже скопилось много всего интересного, надо просто с ребятами поговорить. Я думаю, это будет интересная тема, это может быть для 50-го или 45-го выпуска. И созрел новый вопрос. Юра, скажи, какие планы на год? Ну, про Positive Hack Days уже все говорили, был отдельный подкаст. Давай лучше с точки зрения, ну, как ты видишь, что будет нового происходить в отрасли вообще за этот год? Какие появятся новые угрозы, какие там появятся новые уязвимости? Или, может быть, ты просто скажешь, я этот год хочу посвятить там копаниям атак такого типа?
По поводу планов на год. Ну, ты знаешь, первую половину года отняли по ХДС, как бы и до сих пор они их отнимают, и меня это нисколечко не расстраивает. Это великолепно. Вот. А по поводу второй половины этого года... Слушай, пожалуй, наверное, стоит заняться каким-то исследованием, может быть, куда-то расширять свои интересы. Возможно, это тот же SAP, как и наши друзья из Digital Security. А может быть, что-то еще. На самом деле, вообще, в данный момент начинают уже интересовать такие вещи, как безопасность ATM-сетей и вообще сами ATM.
Юр, я знаю, что ты ездил на конференцию 3C, то есть у нас в России есть 2C, а в Германии есть 3C. Это House Communications Congress. И это такая конференция, которая собирает различных энтузиастов, не только, так сказать, исследователей в области информационной безопасности, но и вообще людей, которые исследуют все. И они представляют различный креатив на различные хардварные темы и не только. Вот не мог бы ты рассказать об этом мероприятии? Потому что, во-первых, мы любим собирать в нашем подкасте различные мнения о различных мероприятиях, так или иначе касающиеся тематики информационной безопасности. И вот про это мероприятие, в общем-то, наши слушатели еще ничего не слышали. Поэтому ждем от тебя какого-то реквеста.
Ну, что я могу тебе рассказать о 3C, это House Communication Congress, который проводится каждый год в Берлине в конце декабря. Это 27-30 число. На самом деле, как и в других конференциях, все достаточно банально и обычно. Есть несколько секций, параллельно идут доклады. Что сразу удивило в этой штуке, то, что ребята действительно много внимания уделяют социалке. То есть социальные вещи какие-то, это общество, это отношения с государством, отношения с правительством. Вот у нас этого нет, банально. Что касаемо докладчиков. На самом деле, так как я ездил туда первый раз, ну, исключая House Communication Congress Camp, который проходил прошлым летом, многие докладчики были мне незнакомы, за исключением, ну, всем известного, наверное, Дэна Камински. Вот. И, как и многие, я тоже был от него в восторге, потому что он действительно зажигает толпу, круто читает и вообще интересный малый. Так получилось, что мы жили в одной гостинице. Я это обнаружил только на третий день конференции. И когда я встретил его в холле, я просто с огромным желанием просил его сфотографироваться, и мы сфотографировались. У меня есть эта фотография, я даже хотел его выложить в Твиттер. И как бы потом возникло такое желание немного над ним подшутить. Я начал звонить на ресепшн и говорить: «Здравствуйте, я забыл телефон своего друга Дэна Камински». Вот. Мне, соответственно, дали его телефон, потому что он жил в той же гостинице. И я начал звонить Дэну Камински и задавать ему странные вопросы. Вот. И каким-то образом он вычислил, что именно я с ним фотографировался. И после чего мне уже как-то было... Отпало желание выкладывать какие-либо фотографии в Твиттер. Он, наверное, немного был на меня зол. Но было круто.
Наверное, Юр, ты ему какие-то не те вопросы задавал, там, связанные с ДНС, которых он и так знает лучше, чем все остальные. Ну, на самом деле, забавная штука, ты набрался смелости, взял, короче, и протроллил очень крутого хакера. Я бы после этого боялся, что домен Positive Technologies будет угнан жестко и переведен там в Малайзию, после чего просто вас завалят письмами с претензиями, почему наш продукт не обновляется из малайзийских серверов. Ну, это все шутки, вот. Если по-честному, то очень классно, что ты провоцировал, я так понимаю, движуху там съездить на ЦТЦ, а не просто там взял и поехал, ты подбил каких-то людей с собой, вы там собрались, ну или это было коллективное решение, как бы там ни было, все равно здорово, что люди обмениваются опытом, вы хотите узнать что-то новое, это здорово, это круче, чем сидеть и тухнуть там в своих прекрасных заказчиках и делать только для них все. Это очень радует, и хочется, чтобы в дальнейшем продолжалась такая же движуха, чтобы и к нам приезжали зарубежные специалисты, и мы к ним ездили.
Ну, на самом деле, естественно, эта поездка была коллективным решением. Помимо меня там были Глеб Грицай и Саша Зайцев. Вот. А что касаемо зарубежников, ты знаешь, мы познакомились там с Ником Фаром, и с ребятами, которые занимаются тоже OpenBTS, как и Саша Чемерис, которого мы там встретили, который представлял ваш Neuron Hackerspace. Была очень забавная встреча, было очень приятно его видеть, как бы в другой стране, совершенно в другой обстановке. Клево. Вот. И что касаемо Ник Фара, он представляет такое движение, как Hackers on the Plane. Вот. И если я не ошибаюсь, то он обещал приехать к нам на PH Days и забежать к вам в Neuron Hackerspace и со всеми пообщаться. А что это за движение? Это такое движение, то что хакеры собираются, арендуют самолет и ездят на различные конференции. В этом году у них планы на май как раз. Они сначала едут в Краков, в Польшу на Confidence, а потом они перемещаются в Берлин на Berlin Sites. На самом деле, достаточно локальная немецкая конференция, я с ним мало знаком. Вот. И после чего они летят в Москву на PH Days.
То есть это такой хакерский чартер. Получается, что коллективно, во-первых, дешевле, но не всегда, наверное, видимо, там самолеты прилетают вовремя, мест всем хватает и прочее. Да, видимо, этот Ник Фар очень такой общительный человек, ему удается организовывать эти поездки. Ну, впрочем, я до сих пор вот до этого момента не знал, что существует такое понятие, как такой туризм в области информационной безопасности, а он, оказывается, есть. Ну, в принципе, почему бы и нет, потому что конференции существуют совершенно в различных, так сказать, областях земного шара, и вот буквально недавно узнал о том, что есть конференция даже на Гавайях, и, в общем-то, достаточно даже именитые докладчики находятся в отборочной комиссии туда докладов. Ну, в общем, почему бы и нет, и, видимо, это даже, наверное, пользуется определенной популярностью, и хорошо, что есть человек, который это организовывает. А вопрос у меня, на самом деле, назрел следующего характера. Подкаст у нас юбилейный, и, естественно, мы просто не можем не поговорить о подкасте, поэтому, Юра, ответь, пожалуйста, на вопрос о том, как же ты первый раз узнал о подкасте Virus Free и вообще с чего ты решил, что он интересный и его стоит послушать?
Не буду врать, узнал я не просто из интернета, а 100% Virus Free подкаст, а узнал я об этом подкасте из блога Димы Евтеева. Чем он мне понравился? Ну, у тебя, Саша, очень интересный всегда гость, ты задаешь отличные, интересные вопросы, каверзные, я бы даже сказал. Ну и вообще я узнал много нового о людях, о которых я когда-либо слышал что-то. Ты прямо, можно сказать, подружил меня с ними заочно.
Ну очень здорово на самом деле, что подкаст пришелся тебе по вкусу, потому что, ну вообще, вот открою такую, еще одну приоткрою занавесу, так сказать, ширму, как мы тут записываем подкасты, это, как мы уже давно решили с Володей, это повод собраться, в общем-то, собрать наших давних знакомых и не очень, и пообщаться. А между делом записать, так сказать, паблик-часть этой беседы в виде подкаста, и, в принципе, как показывает практика, это часть беседы бывает очень интересна различным людям, которые скачивают наш подкаст и даже оставляют какие-то хорошие положительные отзывы. И нам очень приятно, что, так сказать, мы этот проект не убили еще на 20-м выпуске, хотя времени и желания продолжать не было, и сил, но, так сказать, Владимир Воронцов сказал, что будет помогать и всячески способствовать дальнейшим выпускам нашего подкаста, и мы решили его продолжать, и вот уже прошло еще 20 выпусков, и посмотрим, что будет дальше. Мне очень нравится то, что сейчас происходит с проектом, он как-то уже так абстрагировался и сам по себе, и, в общем-то, многим людям нравится то, что мы записываем, и та информация, которая находится внутри наших подкастов, действительно бывает очень полезна.
Да, действительно, поначалу не верилось, что мы дойдем до 40-го выпуска, но сейчас уже не за горами 100-й, я думаю, потому что там, где 40, там и 50, там, где 50, там и 60, ну и вы дальше сами знаете. Я еще раз хочу всех людей, которые, может быть, сейчас слушают и думают, стоит ли им обращаться и становиться гостями, вы обязательно это делайте, потому что чем больше людей станут участниками, тем, собственно, больше аудитории мы привлечем, и тем, самое главное для нас, тем больше интересных тем мы раскроем. Потому что, ну, вы сами понимаете, что там записывать подкасты по скайпу — это одно, записывать подкасты в реальной жизни — это другое. У нас здесь очень хорошая вот у Саши в Верлабе обстановка. Приходите, общайтесь, мы будем всегда вам рады. Я думаю, что люди тоже вам будут благодарны за то, что вы не просто сидите там и увеличиваете свой IQ за своими компами, но и готовы поделиться информацией на весь мир.
Я думаю, что на этой ноте мы закруглимся с нашим сегодняшним подкастом. Еще раз всех слушателей и участников нашего подкаста с юбилейным 40-м выпуском. И, Юр, с тебя пару слов на прощание традиционно.
Ну, во-первых, спасибо за то, что ты меня, Саш, пригласил, и ты, Вов. В первую очередь я хочу передать привет Чипику. Привет, Чипик. Спасибо вам, ребят, что вы делаете такой классный подкаст. Я с удовольствием его слушаю и буду с удовольствием ждать новых выпусков и новых гостей, которых вы просто к себе пригласите и расспросите их о всем, о всем, о всем. Вот, и Саша говорит мне говорить уже всем пока, потому что он меня прогоняет. И, в общем, всем пока.
Спасибо, Юр, тебе огромное за то, что пришел и поучаствовал в нашем юбилейном выпуске. Я думаю, что не один раз ты еще зайдешь. И спасибо всем слушателям, которые вот уже 40 выпусков подряд скачивают эти, когда час, когда 40 минут, и тратят свое время на то, чтобы получить информацию, полезную информацию из этого аудиофайла.
Ну, мы постараемся и дальше звать различных интересных гостей в нашу студию, и, в общем-то, постараемся это делать таким образом, чтобы эти гости были интересны нам. А если так будет, то получится, в общем-то, интересная беседа, и с большей вероятностью это будет интересно и вам. Поэтому мы желаем вам в дальнейшем больше наших интересных подкастов и надеемся, что нам хватит сил их выпускать. Оставайтесь с нами, не переключайте свои плееры. Это был Virus Free подкаст и наш юбилейный 40-й выпуск. They come to threaten our world. They're expecting resistance. They'll have to face an opponent like never.